Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, товарищи. Значит, с вами в эфире Семен Богдасаров. Сегодня я хотел бы поговорить о тех событиях, которые сейчас происходят в Сирии. В частности, значит, очень агрессивной политики Турции, которая всегда была характерна на этом направлении, а сейчас достигла какого-то беспредела. Но перед этим я хочу напомнить наш телефон 8-495-73-73-94-8. 495-73-73-94-8. У меня просьба, если можно, не смс-ками, а звонками. Да, у меня есть проблемы там прочитывать это все. Значит, поэтому лучше звоните. Значит, ну, вы знаете, что... О, сразу звонок. Ну, давайте сразу начнем. Давайте, хорошо. Только по теме, если можно.
Да, Семен Аркадьевич, здравствуйте. На самом деле, нам 3 года уже говорили, что боевики в Сирии зачищены, даже просматривать прожекты по восстановлению сирийской территории, где каждый город похож на Сталинград, в том числе и предместье Дамаска. Я бы вот хотел задать 2 вопроса. На самом деле, никто не говорит, что от южной части Хомса, я имею в виду базу американскую АТАН, в том числе Дер-Азора, Рака и Эль-Камышлы, куда уже вернулись американцы со своими союзниками, с различными контингентами.
Не, они там, Камышлы не вернулись, ну ладно, ничего, давай.
Ну, они там стопорят наши те позиции, которые
они ранее рассекают. Они под видом заблудших колонн иногда заглядывают туда.
Да, да, да. И в том числе северная часть от Латакии и до так называемой сирийской курдской Рожавы, оккупированной турцами, ну, это почти 50, даже больше территории Сирии.
Не-не-не, давайте вопросы, а потом все разъясним.
Вопрос такой. Да. Не кажется ли вам, что это второй Афганистан, и первый вопрос. А второй вопрос. Сейчас российские СМИ интерпретируют в свою пользу данную позицию России. Кто сейчас заинтересован в ухудшении отношений и не боится этого? Россия или Турция? Или Турция, наоборот, обостряет по отношению к России свои позиции?
Значит, теперь по реальности. Конечно, никакой 50% нету, значит, то, что контролирует сирийские демократические силы или по-курдски Рожава, значит, это не превышало 30%, и то там в основных городах сейчас находятся наши подразделения военной полиции, в том числе в Раке, да, это первое. Второе, значит, второго Афганистана не будет, если мы сейчас разумно подойдем к этому вопросу, не будем дальше делать вид, что у нас есть союзник под названием Турция. Значит, турки на сегодняшний день оккупировали, кроме Идлиба, который они считают, что зона дислокации, на самом деле, это самое, что наоборот, так обострение, да, это Азазу, Джалабрус и особенно Африн, это хозяйственные угодья, где я как-то говорил уже, от 32 до 35 миллионов оливковых деревьев, да. Вот для того, чтобы решить эти все вопросы, нужно один вопрос, во-первых, четко понять, что, ну, дальше нельзя делать вид, что это наш союзник, да. Ну, хорошо, сейчас договоримся в очередной раз ситуационно. Завтра они снова будут заниматься провокациями. Я потом основываюсь на очень много вопросов, ну, давайте это самое. Я считаю, что надо на сегодняшний день убедить Дамаск, правительство Сирии, пойти на контакт, то, что мы называем, с курдами, да, сирийскими демократическими силами. Где от 70 до 80 тысяч вооруженных формирований, не только курды, есть арабы, христиане. Курды на сегодняшний день готовы 30 тысяч выделить своих воинов для того, чтобы зачистить Идлиб. А заодно под постом Азазу, от Джалабрус и Африн. Ну, надо подтолкнуть. Они предлагают вообще создать отдельный корпус в составе сирийской армии, да. Я так понимаю, не будут против наших советников, инструкторов и так далее. Очень боеспособное подразделение. Но для этого надо убедить Дамаск, чтобы они пошли им на ряд уступков достаточно разумных. И никого второго Афганистана не будет. Спасибо, дослушаю вас. Слушаю.
Да, здравствуйте. Вопрос такой, который напрямую относится к этой ситуации и может коснуться многих из нас. Как вы думаете, возможно ли в плане отношений России и Турции снова перекрытие гражданской авиации, да, и коснется вот курортного сезона и все прочего? Да.
Слушайте, значит, курортный сезон, ну, а чего не нравится Греция, Кипр? Я вам скажу, что сейчас достаточно безопасно и на части побережья Сирии, в Латакии. Где условия лучше. Что мы к этой Турции привязались? Вы можете объяснить? Вот нам вот так курорт, нам надо, дальше некуда. Ну, слушайте, Эрдоган же о чем играет? Он говорит, вам турецкий поток нужен? Нужен, да, вот у вас есть там Северный поток-2, у вас какие-то там проблемы с Украиной. Вот, А ему не нужно это, он получает несколько миллиардов дополнительных кубометров газа. И если получится дальше газопровод на Европу, он тоже будет получать деньги. Нам очень жестко на эту позицию занимать. Когда говорят о атомной станции «Акуй», вы посмотрите, пожалуйста, мое выступление 10-летней давности в Государственной Думе, оно выложено в интернете. Я 10 лет назад предупреждал. Мы 20 миллиардов тут своих вкладываем. Поэтому, знаете, тут надо чем жестче, тем лучше. Слушайте, много вопросов, давайте, да. Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Скажите, вот какова вероятность со стороны США столкнуть Турцию с Россией? И делаются ли сейчас такие уже попытки? И готова ли вот наша страна к ответным действиям, если ситуация в треугольнике Турции, Сирии, России будет со стороны Турции развиваться с позиции силы?
Ох, какой вопрос, я чувствую, сейчас многие будут возмущаться. Значит, смотрите, сейчас Эрдоган вдруг вспомнил, что он член НАТО, начал оперировать НАТО, что мы, они ему помогли, потому что, вы, если послушать его выступление в парламенте турецком, во всем виновата Сирия, Россия, очень резкие антироссийские заявления. Но натовцы не будут вмешиваться. Это уже мы проходили, когда, помните, инцидент с самолетом был. Что касается, даже сейчас в Анкару прилетел помощник президента Трампа Джеффри по Ближнему Востоку, и там тоже ведут переговоры. Пусть ведут, да ради бога. Что касается, вот сейчас я скажу одну вещь, значит, Турции, да, пусть они ведут себя очень хорошо, ладно? Есть такая вещь, рабочая партия Курдистан, такая партия, она не запрещена в Российской Федерации. Мы не считаем ее террористической, в отличие, кстати, от братьев-мусульман, а партия прогресса и справедливости, значит, который называется Эрдоган, это братья-мусульмане. Не надо, если не должен Эрдоган мешать во внутренние дела Сирии. Если он мешает, сирийское руководство имеет право мешать во внутренние дела Турции. Знаете, это, знаете, такой вопрос, он заигрался чересчур сильно. Запомните, в этом регионе любят только сильных. Когда начинаешь уступать, там уступил, тут уступил, здесь уступил, получается то, что получается. Слушайте, ну а о чем мы так мало говорим о убитых наших 4 офицеров Федеральной службы безопасности, которые подорвались на мине, которые сделали протурецкие формирования, как их называют, да, там. А потом расстреляли наших офицеров. Вам не кажется, что за каждого нашего погибшего офицера надо 100-200 боевиков уничтожить? Именно чтобы мы уничтожили, а не сирийская армия. Жестче надо поделить политику. Тогда все будет намного лучше, чем вы можете предположить. Да? Что касается данной ситуации... Давайте... Ну ладно, давайте вопрос. Давайте.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый вечер, вернее, извините. Да-да. Это Виктор 26, благодарю за эфир. Да. Скажите, пожалуйста, Семен Аркадьевич, а какая тут перспектива строительства атомной электростанции?
Акуй. Станции, вот. Акуй назвать, да.
Как ее там, да, движется она или не движется?
Да, я понял, значит, да. Значит, в свое время я был депутатом Государственной Думы, у нас ратифицировали соглашение. Я помню, как один большой руководитель в Думе подошел ко мне и говорит: Семен Аркадьевич, вы, пожалуйста, не выступайте сегодня. Я говорю: что ты боишься? Ну, все равно же проголосуют за, понятно почему, да. Он говорит: ну, процент голосующих будет мало. Вот вы посмотрите это выступление. Я четко говорил, зачем мы 20 миллиардов долларов свои должны вкладывать в эту страну? Значит, денег много, а возврат их будет. Послушайте, вы услышите страшную цифру. Я сразу сказал, возврат будет, наверное, по принципу, или, как, знаете, когда на среде на панде, когда он пытался Ишака научить читать, я ему спрашиваю: как ты Ишака? Да вот за 25 лет должен научить, а если нет, тогда голову отрубите. О, да вы не бойтесь, за 25 лет или Ишак умрет, или Эмир умрет, или дай бог, вот по этому принципу. Зачем нам такие вложения с непонятной отдачей? Спасибо, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне приходилось читать в аналитических обзорах,
да,
что прирост населения в курдских семьях в Турции,
да,
примерно в два раза больше, чем у турок.
Да,
вот что
такое
будет делать Эрдоган, когда количество, процент курд достигнет критической величины? Да.
Значит, у нас есть упрощенное понимание, что все курды против Эрдогана. Если вы сейчас начнете перечислять на этническое происхождение всего руководства Турции, вы удивитесь, вы выясните, что там и турок-то совсем что-то маловато как-то, да, да, да. Эрдоган Лаз, да, Лаз — это исламизированные менгрелы. В руководстве Турции есть целый ряд очень больших высокопоставленных сторон курдов по происхождению. Поэтому тут, знаете, говорят, что если курдов будет много, вот так будет. Значит, основная опасность для, значит, безопасности Турции, да, с точки зрения вот в этом, в том, что правильно, что вы говорите, представляет рабочая партия Курдистана, которая, кстати, является очень своеобразно смешанным марксизма, ленинизма, троцкизма, сталинизма и бог знает чего, который вообще считает национальное государство не должно существовать, а также многочисленные небольшие алевитские группировки марксистско-ленинского плана. Это очень сложный вопрос. Не надо думать, что все турки вот с одной стороны, курды с другой стороны. Алевиты тоже турки, но они подвергаются разным притеснениям, и последний раз и в 70-х, 90-х годах был массовое убийство их интеллигенции и так далее. То есть тут все намного сложнее, чем вам кажется. Спасибо, слушаю вас. Слушаю. Давайте, у нас столько вопросов, давайте. Давайте. Слушаю вас, слушаю.
Алло. Добрый день, Владимир Анатольевич. Скажите, да, пожалуйста, вот вы говорите, что нам не надо строить атомную электростанцию.
Да.
Но уже построен Южный поток. 7 или 8 миллиардов долларов потрачено.
Вопрос хороший.
Дальше, электростанции уже тоже 10 миллиардов построено.
Ну, я не знаю, сколько вот миллиардов, траты есть, конечно, да, есть.
Есть ну траты. И что, это выбросить теперь?
Вот по Южному потоку, да, у нас, знаете, строили, потом выяснили, что наши болгарские друзья не хотят что-то там участвовать. Когда мы такие вещи делаем, видите, это нельзя только просчитывать с точки зрения экономики. Должны быть очень серьезные аналитики, знатоки государства, которые глубоко проанализировали, спрогнозировали ситуацию и доложили так, как есть руководство. К сожалению, с этим у нас проблема. Отсюда вот такие у нас получаются, мягко говоря, ошибочки. Слушаю вас. Да?
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вы знаете, вот это, душа болит за одно дело.
Говорите.
Кавказский. Знаете, вот спросите у Соловьева, он зачем приглашает Кофтуна?
Для того, чтобы слушайте, это, давайте по теме, но я очень прошу, у меня тут...
Начинается... Это тоже тема.
Все, это не та тема, все, это я не это самое. Давайте дальше. Слушаю вас. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот во время ответного удара Ирана по американским базам,
да,
сначала говорили, что нет жертв, а потом сказали, что...
Контуженные и поцарапавшие.
64 человека, какая-то странная формулировка, травматическое поражение мозга.
Слушайте, давайте я... Значит, за 6 часов до нанесения ракетного удара по этим базам и там по аэродрому в Эрбиле, где стояли американские какие-то там самолеты и вертолеты, иранская сторона по соответствующим каналам предупредила американцев. Американцы, естественно, попрятали всех своих там военнослужащих. Ну, были, наверное, какие-то легкие травмы, я не вижу в этом ничего. Но их почему-то потом сразу повезли в Германию, кого в Кувейт, проходить психологическую реабилитацию. Ну, знаете, нас просит американская команда, у них какой-то личный состав какой-то слабоватый, знаете. Никаких реальных потерь там не было. Вот такая ситуация. Поэтому... Тут ничего обычного нет. Да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, да, приветствую.
Да,
Константин, значит, у меня такой вопрос. Что там с правильным Черноморским и что там с правильным каналом, который строить тоже?
Значит, да, Босфор, Дарданеллы, да, вы имеете проливы, вот это, да, вы имеете, да? Ну, это по ним есть у нас соглашение Монтрео, в 1936, кажется, году у нас это было, значит, да? Значит, там оно обусловлено прохождение кораблей, соответственно, водозамещением, в том числе для черноморских держав, в том числе для Российской Федерации, да? Когда, говорит, Эрдоган перекроет их, он не имеет права перекрывать. Это будет это только в случае военного конфликта. Не беспокойтесь, это первое. Что касается параллельного канала, да, они говорили о том, что Эрдоган, что такой канал возможен. Но тогда, конечно, на него не будет распространяться договоренность по Монтрео, да. И он будет пользоваться, как он и считает нужным. Я не знаю, во что это обернется для нас, но такой вот такой вариант возможен. Поэтому, ну... Эрдоган — это человек имперскими взглядами, да, надо отдать ему тоже, он не скрывает, что в 2023 году будет 100 лет Лазанскому соглашению, определивших границы современной Турции, он хотел бы в этих границах иметь особое влияние или даже полностью контролировать ситуацию в Северной Сирии, с центром в Алеппо, Северный Ирак, город Батуми и Эгейские острова в Черном море. Вот он добивается. Вот они. Мы же, когда говорят в Идлибе, извините, Алеппо обстреливают, там уже сотни погибших среди мирного населения. Это второй город, так, между прочим. Да, слушаю вас.
Слушаю.
Алло. Да, да.
Семен Аркадьевич.
Я.
Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Вот все эти сейчас просчеты, как мы видим уже,
да. по атомной, да. по турецкому потоку и многое другое, связанное с Турцией. Можно ли это считать как просчеты нашего руководства во внешней политике МИДа и непосредственно президента и его окружения?
Слушайте, я работал в исполнительной власти с многими руководителями, в том числе носящие большие погоны. Вы знаете, любой руководитель нуждается в сильной команде специалистов. Это первое. И эти специалисты должны обладать еще мужеством, подойти к руководителю и сказать: руководитель, ты не прав, здесь вот так. У меня много раз было на уровне первого замминистра обороны. Значит, я не буду, ну, Кокошин Андрей Афанасьевич, я с ним работал по очень тонкой теме, да, с начальником главного управления международного сотрудничества в разных ипостасях, Леонид Григорьевичем Вашовым, моим старшим товарищем, я не называю другие ведомства по понятным причинам, так и в правительстве, с Юрием, ну, многими, да. Я себя находил, говорил, если я прав, я добивался этого. Или я писал заявление и уходил. Но, к сожалению, у нас много людей, которые считают, что руководитель пусть сказал, да и ради бога, пусть так и будет. Вот отсюда у нас вот и многое, что получается. Получается того, что не хотелось бы получаться. Да, слушаю вас. Да, слушаю. Слушаю. Давайте другой. Так, неожиданно все вопросы три пропало. Ну, слава тебе, Господи. Можно поговорить. Значит, когда мы говорим о сегодняшней ситуации в Сирии, я хотел бы немножко напомнить историю вопроса. Гражданскую войну в Сирии в значительной степени разжигал Эрдоган. Цель была предельно простая. Пользуясь выражением некоторых турецких товарищей, с позволения сказать, они считали, что у власти в Сирии находится алавитский режим, его надо свергнуть и к власти привести своих близких в идеологическом плане людей, братьев-мусульман. С этой целью, в общем-то, много делалось для того, чтобы Сирия раскололась, чтобы появились вот те, кто выступал против сирийского режима, разных ипостасей, не только Нусру, которую они сейчас поддерживают, Аль-Каиду, да, именно эти отряды, кстати, в свое время под Дамаском вошли в Маулюль, это место, где до сих пор население говорит на арамейском языке, на языке Господа нашего Иисуса Христа, осквернили, значит, прах святой Феклы, которая была в христианстве обычно лично Павла, и многие другие церкви и так далее. Аль-Каида, это террористическая группировка. Они же помогали исламскому государству. Чем молчим? Делаем вид, что мы забыли. Не надо забывать. Да? И, в общем-то, хоть черт, хоть дьявола, и Эрдоган никогда не снимал повестки свержения значит, власти Асада и так далее, и так далее. Да? Все это имеет определенные исторические корни, о которых я вам сказал в связи с Лозаннским соглашением, много чего другого. Да? Поэтому ожидать о том, что завтра Турция что-то образумится, что-то как-то поведется, нельзя. Они постоянно нарушают договоренности, они используют так называемые свои наблюдательные посты для подвоза там, боеприпасов. Ну, слушайте, он за короткое время перебросил туда значительное количество личных составов, в том числе свыше 1000 спецназовцы, десятки единиц, а, понятно, более 200 единиц разной бронетехники, да. И они, смотрите, вот наш президент правильно в свое время сказал, 50% контролируют Либ, потом 90% и начали бить по кому? Про Хмеймим. Когда, говоришь, есть протурецкие, а есть не протурецкие, извините, все они протурецкие, по банально простой причине. Для всех формирований нужны боеприпасы, запчасти, да, другие материальные снабжения, нужна тыловая база. Кроме Турции, это не может больше никакой страны. Географии не отменишь. Нам надо признать в этом, да, и как-то уже выстроить другую стратегию. Да, слушаю вас. Слушай, у нас много вопросов, если можно сразу вопрос. Ладно, слушаю, да.
Добрый день. А вот подскажите, пожалуйста, из-за чего произошел разлад, в принципе, между Турцией и Сирией? Ведь, насколько я знаю, Эрдоган дружил же чуть ли не с семьями.
Я помню, да, был такой, да. Значит, из-за чего разлад, но, знаете, есть такое выражение «не мытьем, так катанем». Вот господин Эрдоган думал, что уговорить Асада о том, чтобы ряд ключевых позиций в руководстве Сирии заняли люди, ориентированные жестко на Турцию. Когда это не получилось, но было принято решение использовать так называемую арабскую весну с целью свержения режима Асада. Вот и все. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Говорите, да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а зачем мы продавали С-400 ему? Ведь, мне кажется, не полетят они к нам обратно в Крым.
Ну, они спасибо. К нам не полетят, это средства противовоздушной обороны, оборонительные средства, поэтому они в Крым не полетят. Почему продавали? Ну, вот на полном серьезе у нас многие считали, что вот-вот Турция выйдет с НАТО, займет жесткую антиамериканскую позицию. Я много раз говорил, а Эрдоган не пророссийский, не проамериканский, он про себя. Он лавировал между Москвой и Вашингтоном, выигрывая много чего из того, что он выиграл, в том числе по Сирии, да? Вот, поэтому я считаю, что когда мы принимаем решение по тому или иному вопросу, ну, как-то поглубже надо смотреть. У нас, вот я говорю, проблема с аналитикой, с прогнозированием и объективным докладом нашего руководства. Это есть, и отрицать это бессмысленно. Слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, еще раз. Я вот просто хотел спросить, вот вы знаете, наверное, что в декабре 2015 года был в Диярбакыре на территории Турции конгресс курдских демократических общин, которые объявили войну не только Анкаре, но и Эрдогану, в том числе вооруженным силам. Да. И не секрет, что турцы защищали вторую территорию восточнее Диярбакыра, юго-восточнее, вплоть до Джизре, которые бомбили своими ВВС не только курдов, но и армян. А вот сейчас с наступлением...
Ну, там армян уже не осталось, ничего.
Ну, да, ну, это просто геноцид был. Буквально несколько
лет. Кстати, сирийский парламент принял резолюцию в четверг.
Да, американцы вчера... порвали. Но вот в чем сейчас вот такая инертность курдов на сирийской территории по отношению к туркам и на восточной части Турции,
которые объявили войну... Я больше того скажу, в это время был не просто курдский там... РПК собрал на территории Турции 12, если не ошибаюсь, значит, прокоммунистических, промарксистских группировок, в основном базе алевиты, это такое религиозное меньшинство в Турции, ну как меньшинство, то ли 10, то ли 15%, это я точно не знаю, крупнейшая, которая является коммунистическая партия Турции, марксистско-ленинская, они приняли решение о совместных действиях против, значит, правительства в Анкаре, да, а, значит, американцы, они длительное время снабжали, значит, сирийские демократические силы, основу которых составляют, как мы, курды, да, там, кроме курдов, там есть арабы, христиане, кого только там нет, да, но они, насколько я знаю, требовали от курдов свернуть свои, значит, мероприятия, военные какие-то события, значит, на территории Турции, чему они шли навстречу. Теперь курды оказались в достаточно сложном положении, но при этом они обладают значительными боевыми силами, да, и я, в общем, всегда предлагал заставить господина Асада, Мамилюка и прочих руководителей пойти на компромисс с курдами, получив в свое распоряжение несколько десятков тысяч хорошо обученных и подготовленных бойцов, такая возможность есть, и курды за, и используя их, вот, защитить территорию Турции от тех, кого они не приглашали туда, кто оккупирует Турцию, Сирию, и, в общем-то, я имею в виду турок, да, и аннексирует эту территорию, потому что возврат этих земель Сирии — это все сказки для идиотов. Спасибо, слушаю вас. Спасибо, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Да-да,
здравствуйте. А вот скажите, почему Запад настолько близорук, что они не понимают, что сорвавшиеся с пути Турции просто перед этим... все нефтеносные, значит, коммуникации, и начнет играть там свою игру, и забыли сотни лет геноцида Турции в Европе. Как это получается? Спасибо.
Ну, значит, слушайте, я не могу за Запад отвечать, сейчас у нас вообще каждый играет какую-то что непонятную игру, да, но на Западе нет лидера, равного Эрдогану, жесткого, конкретно желающего расширения своего государства. Кто там? Ну, кто? Ну, они возмущаются иногда по тем или иным вопросам, на этом все и заканчивается. Эрдоган пользуется этим в полном объеме и продвигает то, что он хочет продвигать, видеть и расширение территориальных приобретений, что они уже имеют в Сирии реально, потому что на территории Азаза, Джалабруза, Африна уже действует, по сути, инфраструктура Турции в почте, в банках и так далее. Вот он, у него это получается, никто не возмущается. Ну вот, почему бы нет. Спасибо, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Святослав. Вот сейчас как раз на тему Конституции. А кто у нас за внешнюю политику, в общем-то, при чем здесь аналитики? Это президент Российской Федерации. Он очень компетентный человек, по идее, должен быть. И вот это вот от аналитики. Причем, и у меня, значит, вопрос такой. А что бы сделал все-таки даже Леонид Ильич Брежнев, если бы расстреляли посла Советского Союза в Анкаре? Вот вам вопрос, кстати сказать, очень-таки простой. И что, какие ему нужны
я
были
понял,
аналитики?
Я понял вопрос, я вас понял, значит, ну, вы, у нас новости, да? Давайте, значит, я вас, ваш вопрос понял, да, я вам скажу так, что вот во времена Советского Союза мы туркам в 70-х годах строили много промышленных предприятий, но это не помешало каким-то странным образом, приблизительно в эти годы, что было объявлено создание трех марксистско-ленинских группировок, ставящих свою задачу борьбу с НАТО на южном фланге, то есть на Турции. Это рабочая партия Курдистана, значит, организация освобождения, секретная армия освобождения Западной Армении и еще одна из крупных оливийских структур. То есть торговать надо, но при этом надо всегда думать, что такой, такой, как сказать, партнер по торговле должен иметь четкое понимание, что не надо с нами шутить. Будете шутить, закончится не так, как вы хотите. Вот так надо, мне кажется, вести. Это мое видение. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжим нашу программу. Значит, еще раз напомню, наш телефон 8-495-73-73-94-8. Значит, 495-73-73-94-8. Звоните, будем с вами, как говорится, общаться. Вы знаете, когда мы говорим об ответственности кого-то либо, я вам расскажу один случай, вот, кстати, по той же станции АКУСа, по этому соглашению, да, я, будучи в Думе, значит, был в комитете по международным делам, и помню, как к нам пришел заместитель одного из министров, министерства не буду называть, исходя из каких-то там таких тактических соображений, и помню, он что-то нам рассказал про Афганистан, и я ему тогда задал вопрос, он вопрос касался возможности контакта с Талибан, тогда казалось невозможным, я считал, что это возможно, слава богу, сейчас уже у нас такое есть, и он с пафосом таким ответил, а что, типа, я вам буду отвечать, ну, в общем, мне этот ответ не понравился. И вдруг этот товарищ приходит представлять нам соглашение по АКУЮ. Ну, тут я, конечно, задал ему пару вопросов, просто чего ему стало не совсем нехорошо. После моего выступления он подошел ко мне и говорит, ну, вы же понимаете, я с Афганистана до Турции веду все это. Ну, как вот мне быть? Я ему сказал, да это вообще ничего не ведите. У нас очень много людей, которые любят переложить ответственность на самое большое начальство, а самим при этом ничего не делать. Я работал в исполнительной власти, законодатель. Я видел массу таких людей. Вы даже не представляете, сколько таких людей есть, было и, наверное, будет. Нам нужны такие люди, которые бы, для которых судьба страны, внутренняя, внутри страны, внешняя, за пределами страны, было бы не безразлично, они могли бы, значит, это делать. Я вот скоро, 15 апреля, исполняется 80 лет человек, который я глубоко уважаю. Это бывший министр по делам СНГ, впоследствии зампред правительства, как у нас называют, вице-премьер, Серов Валерий Михайлович. Я помню, как мы решали вопрос по, значит, политике национального примирения в Таджикистане. Оно решалось в министерстве по делам СНГ, да, потом оно ушло в другое венство, ну и ради бога, так сказать, да, главное, чтобы польза хоть какая-то была, да. Вот благодаря ему и состоялось это. Но перед тем, как это все стало, он доходил до того, что я писал заявление, или мы, значит, продвигаем этот вопрос, потому что потом или я ухожу с работы, мне не надо, так сказать, и так далее, есть военная пенсия и так далее. По принципиально надо. Требовать надо от всех, а то у нас тогда раз, а вот этот виноват большой, а кто его окружает, а кто этим занимается, они не виноват, что ли? На них и есть вина. Да, слушаю вас. Слушаю. Да говорите, у нас много вопросов, ладно?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Были ли причастны отец и сын Асада к убийству ливанских политиков Камаля Джумблата и Харири?
Да. Знаете, это такой вопрос весьма щепетильный. Значит, никакие комиссии и прочие не доказали, что убийство Харири, значит, принимали участие сирийские спецслужбы. Я через несколько дней после гибели Харири был в Бейруте и помню, вот, знаете, там, значит, ну, так я уж свое мнение, да, я извиняюсь перед, возможно, близкими Харири. Его взорвали рядом с одной из гостиниц, которые там перестраивались. Там целое полотно было взорвано, что называется, наверняка, да. И я вот спрашивал, он говорит, да, он в том числе претендовал. Харири был премьер-министром. Очень богатый человек, польза поддержка Саудовской Аравии. Но в то же время он был человеком, который использовал свое влияние для того, чтобы стать еще более богатым человеком. В том числе связано с этой гостиницей. Знаете, там много может вариантов. Не надо все, если он был политиком, сводить все политической разборки и заинтересованности какой-то внутриполитической партии внутри Ливана или сирийцев, или еще кого-то. Там вполне возможно было, что чисто борьба за, извините меня, за активы. Поэтому, ну, тут надо как-то к этому относиться так спокойно. Никаких доказательств прямых никто не смог предъявить. Все было достаточно голословно. Да, это сваливали на Хизбаллу и на сирийское, значит, руководство. Это Ближний Восток очень сложная страна, да, да. Ну, понимаете, все вот, ах, это случилось, значит, виноваты те, кто, кому он не нравился. Он тоже стремился к личному обогащению. А в Ливане, Ливан маленькая страна, Бейрут, прекрасный город, там есть много чего интересного, и каждый борется за это. А там уже, знаете, как уж получилось, так получилось. Поэтому надо к этому относиться, значит, спокойно, так сказать. Ну, что сейчас, Ливане, вон, кто, если там был в Бейруте, да, так все просто. 17, если не ошибаюсь, по Конституции оговорено, значит, этно-религиозных групп. Каждый имеет свое представителя в парламенте, не просто формируется правительство. Очень сложная система выборов, да. Есть два крупных блока. Блок Хизбаллы, куда входит, кроме Хизбаллы, значит, та же правая христианская партия маронитов Катаиб, да. Значит, туда входит партия армянская Дашнак Тютюн. На другой стороне баррикад, значит, группировка Мустакбаля, да, которого как раз Харири, да, там его сын возглавлял, по крайней мере, до недавнего времени, куда тоже входят и христианские, и бог знает какие организации. Это очень сложная система, не надо упрощать это. Все сводить там, сразу что-то случилось, валить на сирийцев или кого-то там. Действительно, сирийцы заинтересованы, влияние в Ливане были, и в свое время они сыграли на определенном этапе положительную роль в рамках Таифских соглашений, когда было принято решение максимально задействовать все, чтобы прекратить 15-летнюю гражданскую войну. Тогда сирийцы были введены в роли, скажем, миротворческих сил, условно-миротворческих сил. Ну, потом это вошло в разрез опять с экономическими интересами отдельной группы, потому что Харири. И чем это завершилось, мы знаем, вот использовали гибель Харири для того, чтобы обвинить сирийцев и вытеснить их оттуда. Да, слушаю вас. Слушаю. Слушаю, говорите.
Так у меня был еще вопрос про Камаля Джумблата. Это в брежневские времена, я помню.
Я помню. Это лидер Друзов.
Камаль Джумблата, да, не знаете, кто его убил?
Значит, ну опять там, слушайте, это лидер Друзов, да, очень уважаемый человек, лидер прогрессивной социалистической партии, это партия Друзов, да, там. Ну, слушайте, опять то же самое могу повторить и по Камилю Джумблату. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
А, Семен Аркадьевич, я вот предыдущему товарищу просто хотел сказать. Если бы действительно Асад был там замешан, то ливанская Аль-Кудс не воевала бы на стороне Дамаска вместе с шиитами из Ирана.
Не ливанская Аль-Кудс, Хизбалла.
Аль-Кудс есть и в это... Ливане Аль-Кудс.
Не путайте меня.
Но я просто хочу еще сказать.
Хорошо, давайте дальше.
Вы, наверное, помните, что спасли одного из пилотов 24 октября 2015 года. Почему-то никто не сказал, что именно наземной операцией руководили КСИР и Аль-Кудс под командованием Касема Сулеймани.
Ну, почему никто не сказал?
Но я имею в виду то, что всегда сообщали, то, что наш спецназ там принимал участие, хотя потерял один вертолет.
У нас в прессе тоже сообщение было, что участвовали отряды Хизбаллы, и Касем Сулеймани лично руководил там. Это все как бы сообщалось, я с вами не согласен. Но это нельзя, что официального заявления никого не было, но и, может, и не надо было. Спасибо, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы вот тоже служили где-то там в Краснознаменном Среднеазиатском военном округе, да?
Туркестанский военный округ.
А, Туркестанский. Да. А вот Краснознаменный, это немножко другое же, да?
Да нет. Значит, просто... В свое время было в 88 году реформа. Среднеазиатский военный округ, штаб-квартира была в Алма-Ате, объединили с Туркестанским военным округом. Среднеазиатский военный округ входил Киргизия, Таджикистан, Казахстан. Туркестанский военный округ входил Туркмения, Узбекистан. Все это объединили под единой командой. Назывался Туркестанский военный округ, штаб в Ташкенте, где я, собственно, и служил.
Да, слушаю вас. Просто я один вопрос хотел. А вот я служил в Талды-Курган, такой город был, и вот нас все время...
Конечно, знаю.
Знаете, да, вот это там была...
Не обижали.
108-я бригада связи, если помните, какая.
Да.
Она в Аягузе, в Алма-Ате и вот Талды-Курган.
Как родные места. Вот это... Слушаю вас, да, давайте вопрос.
Да, и вот понимаете, все время там вот китайцы же рядом, что там через Текели было, уже там Китай, вот. И нас все время как бы пугали, что вот было там какое-то время, что китайцы приходили, вырезали там, усыпляли вот дневальных там, было такое у нас.
Ну, мою бытность, у нас такого уже не было, я не хочу говорить.
Но это 85-й год,
я такое не помню.
А Аягус, знаете, Аягус, да?
Ну, конечно.
Вот. туда даже вот боялись в увольнительную ходить солдаты, вот, потому что там было такое китайское население, как бы, да, и вот...
Дунгань там как... много живут, Дунгань.
А?
Дунгань там много
да,
живут.
Да. Вот это вот...
Я не помню, чтобы у нас конфликты такие были, но, как всегда, с населением у нас иногда возникали какие-то, но это как бы везде так было, да. Но в целом, ну, я считаю, что в Средней Азии очень дружелюбиво относились к, значит, офицерам, военнослужащим советской армии. Я больше того скажу, когда, помните, был период при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, а особенно 90-й год, да, вот как до августа 91-го года, значит, во многих регионах Советского Союза боялись одевать даже форму. При Балтике, на Закавказье, на Москве. А в Ташкенте мы спокойно ходили, только когда ездили в Москву, нам рекомендовали переодеваться в гражданскую одежду. Вот я, как бы, что называется, на своем опыте знаю, что, ну, отношение было просто хорошее, прекрасное, так сказать. Я всю Среднюю Азию путешествовал, что называется, от Северного Казахстана до Памира, горного Бадахшана, где, кстати, проводил очень значительное количество времени, очень уникальный район. У меня самые хорошие воспоминания. Да, слушаю вас, задавайте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений Москва. Знаете, что боялись носить форму в Москве? Я что-то впервые слышу.
Ну, вы, наверное...
Неужели такое было?
Было. Вот я уезжаешь, говорит, форму...
А это когда? Это в каком году?
Это 90-91-го, до августа. Было?
Не знаю.
Я нас... больше, был приказ министра обороны Язова даже в одно время, разрешающий в отдельном. Но это даже не Москву касалось. Это больше
это после путча уже?
Нет, это перед путчем. При Балтике еще некоторых регионов...
Ну,
дайте мне договорить. Вы задайте мне вопросы, это самое, чтобы разрешалось носить оружие. В Москве тоже. Мы, когда мы начали командировкой, обязательно одевали гражданскую одежду. Я даже когда начал служить в Москве, еще мы продолжалось.
Не знаю.
Не идеализируйте Москву. Я очень хорошо отношусь к Москве и москвичам, но тлетворная идеология горбачевизма и лжедемократии играла крайне негативную роль в этом плане. Слушаю вас. Слушаю.
Вы меня неправильно поняли. Я не говорю, что там было плохо. Я сам служил в этом.
Ну, молодец, слушай.
Нет, ну просто интересно, вот вы хотите поговорить, так как вы там тоже служили, я тоже, вот это, давно это было, приехали в Душанбе, там не то, что, как вы говорите, к солдату относиться, тянули за руку, иди да, солдат правильно. Чай попьем, а солдат
правильно.
Чай
я
попьем,
скажу,
это значит, там лепешки и все
да,
прочее,
да.
В Ленинабаде учебка была. Отлично это самое к солдатам.
Слушайте,
относили.
Хотите, я вам честно скажу.
В 94-м году
слушайте,
сказали, говорят, там резня. Я просто говорю, да вы что, какая резня?
Не резня, гражданская война была в Таджикистане,
ну,
ужасающая.
Да,
я участвовал в стабилизации ситуации в Таджикистане, да, и там... Много чего повидал, да, это очень дружелюбивый таджикский
вот
народ. Это страшная вещь,
даже...
это вот я говорю, это страшная вещь. Когда вспрыскивают какую-то излишнюю демократию куда-то в общество, хорошо стабилизировано, все нормально, она опасна сама по себе. Значит, у меня самое прекрасное воспоминание, я служил в не считая Москву, да, это особо учился там, служил и так далее, в Одесском военном округе, ну, я там лейтенантом начинал, да, там вообще, ну, понятно, да, самое прекрасное воспоминание. Закавказский военный округ и Туркестанский военный округ. У меня Турково просто прекрасное воспоминание. Слушаю вас. Слушаю. Да, давай дальше. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, несколько передач назад я вот вам позвонил, буквально там за 15 секунд до конца, чтобы спросить о сепаратистских движениях Ирана. Вы успели их только перечислить? Вот не могли бы сейчас больше времени, не могли бы вы рассказать о них подробнее?
Конечно могу, да. Значит, я как напомню, что я считаю, что на территории Ирана очень много сепаратистских организаций. Иран многонациональное государство, да, и как бы там присутствует элемент. Особо опасным для иранцев являются курды, точнее не курды, а курдское сепаратистское движение, которое представлено, в частности, демократической партии Иранского Курдистана. Она из двух фракций состоит, значит, да, и также рядом, значит, других курдских организаций, да, Белуджи, это очень воинственный народ, это проживает, значит, на границе с Пакистаном и Афганистаном, их организация была Джунтала, ее возглавляли братья Реги. Одного из братьев Реги, кстати, вот известная история, он летел с одной из стран Персидского залива арабского, его посадили, значит, Бандар Аббаси на территории Ирана, арестовали, он показал. Слушайте, вот мне задали такой вопрос, я могу сейчас, давайте так, это отдельная программа должна быть. И если кратко, значит, еще это, конечно, сепаратистское движение Ахваза в Хузистане, где находится до 48% всей нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности Ирана. Это очень серьезная вещь, да, и вот как бы... это то, что, чем занимаются. Иранцы, например, утверждают, что в Хузистане работают представители 17 спецслужб разных вражеских, значит, для Ирана. Да? Это серьезно. Но надо дать должное иранцам, и они в этом плане очень имеют богатый опыт подавления сепаратистских движений различных организаций, что, в общем-то, пока им удается. Слушаю вас. Слушаю. Слушайте, у нас много вопросов. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я подтверждаю, 90-91 год было нельзя в форме ходить, в то время служил в Прибалтике.
Ну, Прибалтике вообще ужас был там, да, так понятно.
То есть, как бы...
Это, я вам хочу скажу свое мнение, да. Я ненавижу Михаила Сергеевича. Он развалил нашу великую страну. Он так сделал, что моральный дух армии был уже, я не знаю, на чем. Он позволял всякой нечисти, всяким тварям оскорблять армию, как в прессе, так и вне прессы, да. Это вот результат вот того, что мы получили. Нельзя шельмовать силовые структуры, армию, спецслужбы и так далее. Как иногда у нас, да сейчас тоже делают некоторые СМИ и некоторые политики. Я их так ненавижу, я их. Они потому что толкают снова к России, к серьезным потрясениям. Все начиналось, и революция 17 февральская и октябрьская, к тому, что шельмовали армию, помните, да? Значит, призывая, да. Значит, по сути, значит, армию, значит, что называется, сдать все, что можно сдать. Это же предшествовало, тоже это революция своеобразная. И к августу 91 года, когда мне говорят, я за белых или красных, я не за белых и не за красных. Я за стабильное существование государства российского. Любые призывы, любой к революции идут потом потрясением тяжелейшим, что мы испытали в 91 году, потеряв огромные территории и сотни тысяч убитыми. Мы об этом молчим. Как будто бескромно, как на одной известной радиостанции одна тварь по фамилии Навальный утверждает, что все было бархатно и будет так же сейчас снова, как было в 91-м. Не было, и слушай, ты идиот. У нас только в гражданской войне в Таджикистане погибло со 150 до 200 тысяч человек. Это наши граждане. Погибали люди на Южном Кавказе. А сейчас на Украине разве не последствия всего этого? Поэтому тот, кто трогает силовую составляющую, тот враг нашего государства. Слушаю вас. Слушаю. Говорите.
Семен Аркадьевич, знаете ли вы что-нибудь о судьбе соратников Наджибулы, генерала России, Ватанжар, Гулябдой?
Я понял, да, очень известные имена. Слушайте, у нас на территории России находится, наверное, если сейчас так заняться этим, вот был такой генерал Шишнев Леонид Иванович, тоже мой учитель, он повлиял на мою судьбу, он был первым зам начальника управления специальной пропаганды, так сказать, да. Мы очень дружных отношениях был. Он все время мечтал объединить всех афганцев. Он, да, вот тех бывших офицеров, генералов афганской армии, которые воевали вместе с нами в Афганистане. Я уже был депутатом Госдумы, приходил ко мне, Семен, ну давай сделаем тот. Я говорю, да я готов, но насколько... Он правильно говорил, если бы мы захотели, мы могли бы 100-тысячную армию на территории России сформировать, профессиональную армию и так далее. Ну, у него всякие были идеи на этот повод, но я считаю, что это же было нереально. Многие оказались на территории России, к сожалению, здесь вели... Зачастую бедный образ жизни, к сожалению, я подчеркиваю. Потому что это люди были ориентированы на нас. Это факт, это от никуда не денешься. Мы должны четко понимать, если мы куда-то пришли, мы несем ответственность за тех людей, которые нас там поддерживают, и которых мы поддерживаем. И не бросать их на произвол судьбы, говоря, теперь вы, ребята, как хотите, так и будьте. А разве не так мы поступили по отношению не только к Афганистану, но и странам Восточной Европы? Коммунистическим партиям и так далее. Я, знаете, к коммунистической идее отношусь достаточно прохладно, да, я вообще считаю, что на историю нашей страны это история отдельных личностей, Ленин, Сталин и так далее, да. Но и при этом я с гордостью горжусь, что я родился в Советском Союзе, я советский человек, много чего было сделано, да. Но если мы куда-то пришли, нельзя бросать этих людей, как к нам потом будут относиться, нельзя уходить ниоткуда. Вот пришли мы в Сирию, все, мы должны закрепиться там окончательно, проводить жесткую конкретную политику, поддерживать людей, которых надеются на нас, воспитывать этих людей, они обучаются и должны еще большим количеством обучаться у нас и в гражданских, и в военных, и в специальных вузах. Я много раз говорю, что нам надо такую политику проводить по отношению к населению юго-востока Украины, они должны учиться в наших учебных заведениях, пользоваться правом получения гражданства, не просто там такого сложного, что с ума сойти можно, а упрощенного. Нам очень важно поддерживать отношения с людьми, которые на нас ориентированы, которые хотят нашей помощи, которые нам всегда будут нужны с точки зрения нашей безопасности внутри страны, внешней политики, как чего угодно. И, наконец, это просто наш авторитет. Вот так мы просили, к сожалению, многих афганских товарищей, о которых вы говорите. К сожалению, это произошло, да? Ну, понятно, почему. Михаил Сергеевич Горбачев уже у нас великий миротворец, прости господи. Так, слушаю вас, да, слушаю. Слушай, говорите, а вот у нас время уже скоро. Да, две минуты осталось. Да, да.
Хотел чуть-чуть бы тему сменить. Вот вы более медийная такая личность.
Да.
По поводу Дня Победы. Да. Не могли бы, как бы сказать так грамотнее и помягче?
Помягче я не обещаю, чтобы... пограмотнее попробую.
Продвинуть такую тему, чтобы на параде Победы не было триколора, знамени предателя Власова.
Я за то, значит, давайте триколор, конечно, это не знамя Власа, это знамя Российской империи, да, хотя, ну, это наше знамя нашей Российской Федерации, да. Власов спекулировал на этом, да, поэтому я так болезненно отношусь к некоторым действиям, которые хотят возвеличить Власа. Помните, я в прошлый раз говорил о жирном Диме, он так себя называет в телеграм-канале, это Дмитрий Быков, который хочет в Жизеле написать его, да, это первое. Я думаю, красные знамена, знамена Победы, которые были, значит, в Великой Отечественной войне, и триколор, ничего, нормально, если будет рядом, это нормально. Под триколором сейчас наши тоже люди воюют в Сирии и так далее, это все нормально. Да, я считаю, более того, что, ну, значит, много вопросов хотел на этом... Давайте, задавайте вопрос, у нас уже все на грани, так сказать. Быстренько, да-да, слушаем.
Вечер,
да,
добрый вечер, добрый вечер. Семен Аркадьевич, такой вопрос. Да. А вот вы часто выступаете на телевидении, да?
Только не спрашивайте про Ковтуна, я вас очень прошу.
Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что я просто не очень понимаю, почему дают... как бы вот высказываться, да, некоторые вещи. Вы сейчас поляка перестали приглашать известного.
Ну, я не отвечаю за редакционную политику нашего телевидения, вообще всех каналов. Ну, поймите, ну что, неужели вы думаете, я там это... вопрос такой, ну, щепетиль, ну, это не мое, так сказать. Есть люди специально обычные, как я это называю, получаешь за это, значит, зарплату. У нас, к сожалению, все, время закончилось. Большое вам спасибо. Меня всегда радует, что вопросы, которые остаются сегодня вообще 100%, это вопросы патриотов, подлинных людей нашей страны. Спасибо вам большое.